Глава 21. Шкатулка. Скрипнула дверь.
«Наконец-то я дома!» — облегченно выдохнул Фэш и схватился за завязки плаща.
Василиса приготовилась к высадке, моля про себя, чтобы парень не кинул одежду на пол с размаху.
«О-о-о!» — вдруг простонал мальчик. «Я же забыл оставить плащ внизу! Рок опять будет нудить!»
Снова заскрипели дверные засовы. Обратно Фэш несся с огромной скоростью, Василису даже немного укачало от быстрого движения. Девочка мрачно раздумывала над тем, что действие меньшевраза заканчивается. Любопытно, каким станет лицо Фэша, когда она вдруг вывалится из его капюшона. Наконец плащ перекочевал на крючок в коридоре. Прождав для верности несколько минут, Василиса аккуратно выглянула наружу. К счастью, поблизости никого не было. Еще не веря своей удаче, она вызвала крылья и плавно спустилась на пол. В помещении горело всего несколько светильников на стенах, да вяло потрескивал небольшой огонь в камине. Из-за царящего здесь полумрака казалось, что снаружи давно наступила ночь. Василиса глубоко вздохнула и со всех сил рванула вперед, на ходу перепрыгивая через огромные для нее швы между каменными плитами. Где-то на полпути к напольным часам она вдруг заметила, что ее шаги стали куда шире, началось увеличение, и вскоре Василиса достигла своего обычного роста и размера. За прозрачным корпусом часов размеренно качался маятник, равнодушно отчитывая секунды. Каминный огонь рисовал на стекле причудливые узоры из искр. Некоторое время девочка пыталась отдышаться, путая удары собственного сердца с равномерным стуком человечков-жакемаров. Какое счастье, что зала пустует. Судя по освещению, в ближайшее время никто не планирует проводить здесь собрание. Но все равно лучше действовать быстро. Если Фэш не соврал, конечно, и часы действительно настроены для перехода. Василиса присела и открыла нижний ящик. Проверив его содержимое, она убедилась, что часограмма на месте. Если все пройдет удачно, у нее будет путь к отступлению. Правда, еще потребуется настроить часограмму. Длинная, высотой около 3 метров дверца, открылась с легким хрустальным звоном. Василиса запрокинула голову, всматриваясь в циферблат. Часы показывали без 3:11. Но что делать дальше? Василиса замерла, раздумывая. Перед глазами неторопливо качался туда-сюда круглый медный маятник. Позади него висели на толстых цепях здоровые литые гири-цилиндры, похожие на слитки золота. Над ними с тихим щелканьем и шорохом крутились, цепляясь друг за друга, часовые колеса и трибы разной величины. Передвигались рычажки, скрипели от натуги пружины, и что-то тихо-тихо щелкало где-то далеко внутри механизма. И вдруг, разбивая успокоительную симфонию механизма, часы пробили в первый раз. Василиса чуть в обморок не грохнулась от испуга. За первым ударом последовал второй, третий. Отполированная поверхность маятника сверкала, неумолимо притягивая взгляд. 4-й, 5-й. Переход произошел мгновенно. На какой-то миг Василисе показалось, что при очередном колебании маятника она вдруг обернулась маленькой точкой в центре его диска. А при следующем вновь стала собой, обнаружив себя возле таких же часов, но уже в другой комнате. Полутемной, с высоким потолком, мрачноватой. Здесь очень тяжело дышалось. Легкие с трудом принимали воздух, пыльный, плотный и загустевший, как в давно непроветриваемых помещениях.
«Ого!»
— только и сказала девочка, все еще восторженно переживая такой короткий и точный временной переход. Невольно она прониклась уважением к мастерству Острогора, но постаралась отогнать эту мысль, совершенно несвоевременную. Василиса зажгла над головой шар-светильник и сжала рукой медальон, ощутив его теплую металлическую поверхность. Немного успокоившись, она зашагала к высоким темным дверям, едва видным на другом конце залы. По пути ей приходилось перескакивать через обломки длинных полусгнивших досок, насыпи из старой штукатурки и всякого мелкого мусора, опасно крошащегося под ногами. А еще она чуть не споткнулась о грозно торчащие из пола железные прутья, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся металлическим каркасом ступенек или чего-то подобного. В этой комнате находилось много шкафов, разломанных, с обвалившимися полками. Зато на уцелевших полках стояли книги, толстые, в массивных переплетах. Василиса решила, что обязательно рассмотрит их получше, но уже на обратном пути, потому что сейчас ей предстояли, по всей вероятности, долгие поиски зала со стеклянным потолком. Возле камина с узорчатой кованой решеткой Василисе пришлось остановиться. Ее взгляд привлекли разгоревшиеся до красна угли, как-то странно шевелившиеся в жерле. Предчувствуя нечто нехорошее, она подкралась к решетке на цыпочках и в следующую минуту отпрянула с диким визгом. Из камина в разные стороны повыпрыгивали угольки и отчаянно пища затрусили на тонких черных ножках куда-то за шкафы.
«Крыса угли», — поняла Василиса. «Хорошо, что почти догоревшие», — с облегчением подумала она.
На каминной полке по углам зеркала стояли два высоких деревянных подсвечника, густо украшенные кусочками цветного стекла. Василиса засмотрелась на их причудливый рисунок и чуть снова не вскрикнула. На этот раз от неожиданности. На фитильках белых конусных свечей, стоявших в подсвечниках, только что появилось по огоньку. Василиса почувствовала, как спина в один миг покрылась влажным липким потом. Она медленно перевела взгляд на зеркало и застыла от ужаса. На миг ей почудилось, будто она сейчас стоит в стороне и просто смотрит в телевизоре страшный фильм. Зеркало отразило ее собственное бледное испуганное лицо с огромными глазами, зависший над головой шар светильник и фигуру мужчины, стоявшего у нее за спиной. Дворецкий. В следующую секунду Василиса метнулась в сторону дверей, норовя убраться прочь из этой ужасной комнаты, но упала в метре от спасительного выхода, потрясенная новым кошмаром. Возле дверей, зависнув над нею в учтивой позе, стоял тот самый Дворецкий. Подняв голову, Василиса молча смотрела на него, словно на оживший портрет, сошедший со старинной картины, или на привидение, правда, выглядевшее довольно-таки мирно. Мужчина был одет в тот же черно-белый фрачный костюм, а в руке с перекинутым на локоть белоснежным полотенцем держал овальный серебряный поднос с гнутыми краями. Но даже при тусклом свете шара светильника девочка смогла разглядеть необычайно яркие, пронзительно синие глаза на смуглом лице мужчины.
«Разрешите предложить свою помощь, мисс», — произнес он все тем же сильным и в то же время бархатным с хрипотцой голосом.
Неизвестно почему, но Василиса неожиданно преисполнилась к этому типу симпатией, словно вспомнила его как очень хорошего товарища. Дворецкий протянул ей руку, помогая встать. Его ладонь оказалась крепкой и вполне осязаемой, телесной. Значит, это хотя бы не призрак. Но кто? Василиса заметила на внешней стороне его кисти тонкую полоску из синих драгоценных камней, по-видимому, вживленных прямо в кожу. Что это? Украшение? Или тоже какой-то знак, как черное крыло ордена непростых? Василиса прокашлялась для уверенности и спросила твердым голосом.
«Вы кто? И что здесь делаете?»
Но Дворецкий оставил ее вопрос без ответа.
«Извольте проводить вас, мисс», — произнес он самым любезным тоном.
«То есть вы покажете мне дорогу?» — уточнила девочка. «Например, в комнату игрушек, где я вас видела в прошлый раз».
«С большим удовольствием».
Василиса ожидала, что этот странный тип поведет ее в следующее помещение. Но он прошел к камину.
«Прошу, мисс».
Галантным жестом он указал на зеркало, на какой-то миг замер в этом положении, словно ему остановили время, и пропал. Василиса осторожно подошла и даже поразмахивала руками в том месте, проверяя, не стал ли ее странный союзник невидимкой, а потом кинула взгляд на зеркало. В зеркале отражалась комната игрушек, выглядевшая так же, как и в прошлый раз. От зажженного камина в углу до коричневых атласных штор на окнах. Да и на полу, похоже, не стало меньше всех этих паровозиков, зайцев да кукол. Василиса дотронулась до зеркальной поверхности, ожидая провала в привычную уже пустоту временного перехода. Но ее пальцы ощутили твердую преграду.
«Ну и как туда пройти?» — расстроенно произнесла она. Но, увы, ей никто не собирался отвечать.
Тогда Василиса решительно обернулась, намереваясь отправиться на самостоятельные поиски. И, не выдержав, обрадованно присвистнула. Да она уже находилась в комнате игрушек. Кем бы ни был этот загадочный дворецкий с узорами синих камней на руках, главное, Он помогал ей. Пройдя сквозь завалы солдатиков и заводных зайцев, споткнувшись о какой-то из часолетов и чуть не разбив при этом уже знакомый стеклянный шар с планетами, Василиса наконец-то добралась до музыкальной шкатулки. В скважине до сих пор торчал ключик с тонкой золотистой цепочкой. Очевидно, Николь так его и не забрала. Интересно, не успела, не захотела или просто забыла?
«Ну что ж», — сказала сама себе Василиса, — «начнем».
И провернула ключик несколько раз. Зазвучала красивая, чарующая, немного жутковатая мелодия. Расписные стенки шкатулки опали, приоткрывая стеклянный купол. Василиса аккуратно обхватила его ладонями и с усилием сняла, как крышку с блюда. В камине маленькой черной комнаты горел живой огонек. На стенках светили матовые шары в объятиях летучих мышей. В углу стоял сундучок. Все вещи в интерьере находились на своих местах, как в прошлый раз. Решившись, Василиса одним махом выпила все, что оставалось в пузырьке. К сожалению, глоток получился небольшим. Уменьшение началось так стремительно, что девочка даже не поняла, как очутилась под самым ключом, в один момент выросшим до целого метра в длину, а тонкая цепочка вдруг превратилась в тяжелую цепь, похожую на якорную. Недолго думая, Василиса вскарабкалась по ней, как по канату, перебралась на ключ и лишь тогда запрыгнула на шкатулку. Огонь в камине пылал, как будто разгорелся только что. Василиса прошла по мягкому белому ковру, мимоходом погладив плюшевую обивку дивана, и с любопытством заглянула в жерло камина. Все было по-настоящему. В пламени весело трещало несколько поленьев, наполняя комнату приятным теплом. «Наверное», — подумала Василиса, — «в камине была заключена временная петля, повторяющая один и тот же цикл. Она читала об этом в начальной хронологии». Еще немного полюбовавшись огнем, Василиса подошла к сундуку. Она понимала, что медлит, потому как неизвестно, находится внутри сундука что-то важное, или вся ее затея окажется напрасной. Крышка поддалась сразу, как-то подозрительно легко. С волнением, все более обостряющимся, она заглянула внутрь и тут же разочаровалась. Там было пусто. Абсолютно. Ничего. На обыск всей комнаты ушло минут 20. Василиса старательно заглядывала под диванчик, искала за шторами, сворачивала и разворачивала ковер, но, увы, в этой игрушечной комнате не обнаружилось ни одной мелкой вещицы, хоть самой завалящей, вроде старой пуговицы или носового платка, не то что какого-нибудь секретного оружия. Вытянув стальной зубок, Василиса решилась на крайнюю меру — распороть обивку дивана. Василиса читала в одной интересной книге, что в старину самые большие сокровища прятали именно под обивкой мягкой мебели. Но в следующую секунду случилось нечто совершенно неожиданное. С высоты в комнату опустилось страшное чудовище, похожее на гигантского белого осьминога. Василиса закричала во весь голос, пока не сообразила, что это не что иное, как обычная человеческая рука. Высоко задрав голову, она увидела огромное, усмехающееся лицо Николь.
«О, привет!» — облегченно произнесла Василиса.
Правда, видеть Николь, увеличенную ровно в 15 раз, было как-то страшновато.
«Ты не знаешь, есть ли у этой комнаты какой-нибудь секрет, а?» —
крикнула она девочке, но не была уверена, что та услышит ее голос. Но, кажется, Николь поняла Василису. Ее гигантская пятерня ухватила сундучок и поставила его вверх ногами. Василиса с любопытством подошла ближе и с изумлением увидела, что нижняя часть сундука тоже имеет крышку с кованной петлей, замком и запором. Указательный палец Николь громко постучал ногтем по черному кованому язычку замковой скважины. Стальной зубок вдруг потеплел в руке Василисы, и сапфиры на его лезвии вспыхнули тревожным ярко-синим светом. Недолго думая, девочка вставила острое лезвие в скважину до упора, повернула его, дужка замка щелкнула. Василиса аккуратно скинула запор и приподняла крышку. На этот раз ей повезло куда больше. Внутри лежал небольшой сверток, густо перевязанный бечевкой.
«Вот это и есть секрет черной комнаты?»
пораженно произнесла Василиса. Но ей никто не ответил.
«Эй, ты где?»
Василиса вскочила на ноги и, сложив руки рупором, прокричала. «Ты же не оставишь меня, а, Николь?» Но ее отчаянный возглас растворился в тихой таинственной музыке шкатулки, сопровождаемой лишь дружелюбным потрескиванием огня в камине. Василиса быстро схватила сверток, захлопнула крышку и вытащила из скважины стальной зубок. Не без усилий она вернула сундук в исходное положение, чтобы скрыть вторую крышку. После этого, кинув прощальный взгляд на комнату, она спрыгнула с края шкатулки на пол. Как только ее ноги коснулись поверхности ковра, музыка смолкла. Василиса кинула взгляд на ключик с цепочкой, но тот вдруг растаял прямо у нее перед глазами. Девочка потрясенно оглянулась, но в комнате больше никого не было. Николь и след простыл. Теперь можно было разглядеть сверток. Внутри лежало что-то не очень большое и, судя по всему, плоское, обернутое плотной бежевой тканью, похожей на кожу. Со всех сторон сверток был обмотан старой, излохматившейся от времени бечевкой. Василиса попробовала развязать толстый и запутанный верхний узел, но не смогла. Пробившись над этой задачей еще несколько долгих минут, она решила просто перерезать бечевку кинжалом. Но лезвие словно вдруг стало тупым и лишь скользило по ее поверхности. Василиса смекнула, что здесь наверняка есть какой-то секрет. Надо будет показать ребятам. Оставалось придумать, что вообще делать со свертком. Конечно, его нельзя нести в Змеулан, а лучше пока спрятать в расколотом замке. До подходящего случая. Главное, чтобы то, что находится в нем, не попало в костлявые руки Острогора. Так как Василиса продолжала быть маленькой, она изо всех сил побежала к дверям, пробираясь через игрушечные паровозы и часолеты, казавшиеся теперь совсем настоящими. Дверь из комнаты игрушек вывела ее под лестницу. Здесь было темно и особенно пыльно, пахло старыми досками, плесенью и какой-то неприятной, удушливой сыростью.
«Пожалуй, это самое подходящее место», — пробормотала Василиса.
Звук собственного голоса придал ей уверенности. Она смело шагнула в темноту подлестничного пространства и засунула сверток далеко-далеко под последнюю ступеньку.
Ну, а теперь надо выбираться.
Конечно, будь Василиса нормального роста, она скорее бы прошла через этот огромный зал. Но теперь ей придется брести и брести среди завалов старья и мусора. «Могу ли я чем-нибудь еще помочь вам, мисс?» — прогрохотал голос сверху. От неожиданности Василиса подпрыгнула и задрала голову, приложив ладонь ко лбу козырьком. Свет, льющийся с потолка, слепил глаза. Над ней возвышалась громадная, словно памятник на площади, фигура дворецкого с тем же серебряным подносом в руках.
«Вы можете вывести меня отсюда?»
— пропищала ему Василиса, не особо надеясь, что он ее услышит.
«Как будет угодно, мисс».
Серебряный поднос легко спланировал на пол. С некоторым сомнением девочка перепрыгнула на него, словно на борт большой лодки. Быстрыми шагами дворецкий легко преодолел зал с решетчатым стеклянным потолком, затем углубился в длинный полутемный коридор с круглыми арочными сводами и, пройдя его, свернул направо в какую-то комнату без единого источника света. Все это время Василиса сидела на подносе и, засветив над собой огонек, с жадным интересом оглядывалась, пытаясь запомнить дорогу, но вскоре запуталась в бесчисленных поворотах и коридорах. Наконец они оказались в комнате, которую Василиса назвала про себя «библиотекой». Да, именно отсюда началось ее сегодняшнее путешествие. Серебряный поднос плавно перекочевал на каминную полку, и Василиса спрыгнула на ее гладкую деревянную поверхность. В зеркале между подсвечниками отражались знакомые напольные часы, через прозрачный корпус которых просвечивал весь часовой механизм. Человечки-жакемары по-прежнему били друг друга стрелами по голове, а стрелки часов на циферблате показывали почти 12.
«Значит, мне надо дотронуться до зеркала, и я попаду в часовую залу?» — обратилась Василиса к дворецкому, но тот уже исчез.
Наверное, такова была традиция обитателей расколотого замка — пропадать просто так, ничего не объясняя. Понимая, что ей придется и сейчас надеяться только на себя, Василиса вперила взгляд в отражение часов и попыталась сосредоточиться на качающемся диске маятника. Вправо, влево, вправо, влево. Ощутив, что ее сознание вновь затуманивается, девочка подалась вперед и дотронулась лбом до зеркальной поверхности, успев ощутить ее приятную прохладу. А потом медленно обернулась.